Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Ды Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы.
Чаму працягваецца маргіналізацыя палітычных партыяў?
Я могу сказать, что у нас партия есть одна, вот партия народного согласия, которую вообще последние 5 лет не было слышно. Я, честно говоря, думала, что она уже не существует.
Як Беларусь збіраецца перамагчы на Еўрабачанні, подводзім вынікі першага этапу нацыянальнага адбору.
Договорились, что если совсем уж плохо, как-то так вот фальшиво или как-то все некрасиво, и фонограммы, все имелось в виду, конечно, все учитывалось, мы договорились, что мы будем останавливать.
Навошта ўрад перадаў калгасам землі, забруджаныя радыяцыяй?
Знаете, человек, он ко всему привыкает. И нам же все вредно, но не вредно. Но ведь мы остались здесь жить.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на адмысловай прэс-канферэнцыі падвяла вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты.
На мясцовых выбарах вылучаецца больш за 22 тысячы кандыдатаў. Прадстаўнікі ад апазіцыйных партый складаюць толькі 5% ад усіх кандыдатаў.
На думку старшыні ЦВК, партыі самі вінаватыя ў такім выніку, бо працаваць з выбаршчыкамі ім ніхто не замінаў.
На прэсавай канферэнцыі ЦВК пабываў і наш корэспандэнт Артём Мартынович, які з намі на сувязі. Прывітанне, Артём.
Прывітанне.
Артём, на дадзеным этапе выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы не раз казалася пра парушэнні падчас фармавання выбарчых участковых камісій. Скажам прасцей, апазіцыю туды не пускалі. Ці з такімі парушэннямі пагадзілася Лідія Ярмошына?
Лідія Ярмошына агучыла 9 парушэнняў па ўсёй краіне, якія вось сапраўды былі зафіксаваны, якія вось пра якія казалася. І да, яна пагадзілася, што вось канкрэтна гэтыя 9 былі. У іх уваходзіла і тое, што да, там дзесьці не пускалі прадстаўнікоў апазіцыі. І яна, дарэчы, казала, што да, вось у нейкім рэгіёне это была даволі такая абсурдная сітуацыя, бо чалавеку прыгразілі яго звольніць проста з працы, калі ён будзе вылучацца ў гэтую камісію.
Ну добра, вось не пускалі, не пускалі, не пусцілі, але чаму ЦВК ўсё ж такі не разгледзела гэтай справы, не вырашыла пазітыўна?
Лідія Ярмошына пра гэта казала, што будуць пераглядацца, і калі сапраўды там нешта не так, то гэты чалавек ўсё ж патрапіць у камісію. Але вынікаў яшчэ няма. Дарэчы, давайте паслухаем тое, што яна сказала якраз пра фармаванне камісіі.
Если говорить о составе участковых избирательных комиссий, то в них включено граждан, выдвинутых путем подачи заявления 34,8%, а трудовых коллективов выдвинуто и включено в состав участковых комиссий 12,43%. Опять-таки доля трудовых коллективов в участковых комиссиях уменьшилась на 4%.
Дарэчы, у чацвер у нашым эфіры быў каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Уладзь Лапковіч, які распавёў пра тое, што сёлетнімі мясцовымі выбарамі не асабліва цікавіцца не толькі апазіцыя, але і наменклатура. Але гэта і не дзіўна, бо апазіцыя праз фальсіфікацыі не можа патрапіць у мясцовыя саветы. А для праўладных кандыдатаў эканамічных дывідэндаў асабліва і няма, бо за працу дэпутата мясцовага савету ніхто не плаціць. Артём, у такой сітуацыі распавядзі, ці задаволена старшыня ЦВК інтарэсам да выбараў?
Насамрэч не вельмі. Яна казала пра тое, што вось вельмі мала прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў бізнесу вылучаецца у кандыдаты на выбары ў мясцовыя саветы. Гэта там менш за 3%. Яна кажа гэта таму, што вось яны проста не бачаць для сябе нейкай выгоды. Ну і тут гэта пацвярджаюць лічбы. Напрыклад, у Гродзенскай вобласці аж 30 акругоў, дзе выбары будуць праходзіць безальтэрнатыўна. І амаль у кожнай вобласці такія округі ёсць, апроч Мінска. То бок у Мінскай вобласці, здаецца, 2, у Віцебскай 5, у Брэсцкай 6. Ну, паўсюль яны ёсць.
Ну, вось цікава, той жа Уладзь Лапковіч у нашым эфіры казаў пра тое, што працоўныя калектывы вылучаюць сваіх кандыдатаў, але гэта неяк не працуе, таму што, ну, такое намінальнае больш гэта. А вось цікава, ці Лідія Ярмошына не плануе пераглядзець выбарчы кодэкс і можа сапраўды вось ліквідаваць такую магчымасць для працоўных калектываў вылучаць сваіх кандыдатаў, бо трошкі гэта сапраўды выглядае абсурдна.
Ну так, тут шмат чого виглядає абсурдно, наприклад, з партіями, так, що там тільки 5% гэта апазіційныя партыі, якія вось вылучыліся, а менавіта ад партыі, а не зборам подпісаў на выбары. Таксама вось мяне ўвесь час гэта здзіўляла, ёсць партыі, пра якія ніхто не ведае, ніхто не чуў, і яны з'яўляюцца кожныя выбары, там мясцовыя выбары, парламенцкія выбары і вылучаюць сваіх кандыдатаў. А вось, напрыклад, партыя ёсць такая спортивная, так, ну, не ведаю я ни про одно мероприемство, я, дарэчы, про это запытался как раз у Лидии Ермошиной, вот пропоную послухать, что она отказала, ей меркование про партии, которые працуют только перед выборами.
Дело самих партий, выбирать, когда им появляться. Я могу сказать, что у нас партия есть одна, вот партия народного согласия, которая вообще последние 5 лет не было слышно. Я, честно говоря, думала, что она уже не существует. А она резко вдруг заработала накануне этих выборов и выдвинула очень много представителей в составы всех избирательных комиссий. Это стратегия собственной политической партии, поэтому что я могу сказать? Главное, чтобы люди, которых они выдвигают, были хорошие.
Ну і вось, може, моє апошнє питання про добрих людей. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина сказала, що є аж ну 657 пенсіонерів. А вось адкуль така активність серед пенсіонерів? Гэта є представники гэтых партій фантомаў?
Так, і не тільки. До речі, вона огучувала, хто балотується. Так, ну, по Мінську 4 студенти, наприклад, балотуються у кандидатами у вибору місцевої совєти. Ніде там проректор, ніде декан. Називала цікаві такі випадки. Ось один пенсіонер з Мінську балотується на усі вибори абсолютно. Він не раз балотувався на вибори президента. А зараз він подав документи і хоче балотуватися на виборах у президента Росії, бо у нас союзная держава. Ось. І, до речі, эта лічба по пенсіонерах у минулые годы она была еще больше. То бок зараз їх стало все ж менше.
Може, менш стало пенсіонерів, але такі, може, не вельми добрий жарт. Артем, дякую за гэтую розмову. Я нагадаю, що з нами на сувязі був Артем Мартынович, який сьогодні сходив на прес-конференцію у ЦВК. А ми протягуємо нашу програму. Одне, що додам, Роман, ось я, коли зараз ми обмірковували з Артемом гэту ситуацію вокруг регістрації кандидатів у депутати, мені чомусь гэти кандидати-фрики нагадали національний відбір на Євробачені. Там так само є кандидати-фрики, але про Євробачення і національний відбір далі на нашій програмі «Єврозум». Заставайтеся з нами.
«Єврозум. Живі у ритмі Європи».
Урад перадаў у сельскагаспадарчы абарот 1534 гектары радыяцыйна-небяспечных земляў.
Надзелы знаходзяцца ў зоне адчужэння Буда-Кашалёўскага, Рэчыцкага і Кармянскага раёнаў Гомельскай вобласці. Так, рэчыцкі калгас «Савецкая Беларусь» атрымаў 41 гектар імаверна забруджаных палеткаў.
Ступень небяспекі высвятляў наш корэспандэнт Дзмітрий Лукашук. Яму і перадаем слова.
Амаль 1600 гектараў радыяцыйна-небяспечных зямель вяртаюць сельгасгаспадаркам. Адпаведную пастанову 8 студзеня падпісвае прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Філіялу «Савецкая Беларусія» акцыянернага таварыства «Рэчыцкі камбінат хлебапрадуктаў» вяртаюць у гаспадарчае выкарыстанне 41 гектар. Што на іх будуць вырошчваць і ці патрапяць вырашчанае на наш стол? Дырэктар сельгасгаспадаркі Андрэй Карпека пра вяртанне звыш 40 гектар радыяцыйна-небяспечнай зямлі даведаўся з паведамленняў у СМІ і вельмі здзіўлены такому падарунку.
У 10,5 тысяч гектараў, так, найти конкретный участок, что там радиация или завышенная радиация в почве на 41 гектаре, я думаю, это какой-то, я не понимаю. Но я понимаю, там 5 тысяч гектар, где-то участок, который попал под загрязнение. А как вы себе представляете, 41 гектар, я даже ни понятия не имею, где это располагается. Поэтому ответить ничего не могу. И как она там оказалась, тут она грязная, тут она чистая.
Тым не менш, кіраўнік гаспадаркі упэўнены, калі такая забруджаная радыяцыя зямля на тэрыторыі яго гаспадаркі была і зараз яе вяртаюць у выкарыстанне, то не таму, што гэтага проста некаму захацелася. Значыцца, там можна вырошчваць усё, што заўгодна.
Понятное дело, грунтовыми водами тоже вымывают все, поверхностные слои. Они же берут и продуктивный слой поверхностный, он же не копается туда, там, у 5 метров, да, в этот самый. Поэтому на таких землях, если она уже подтверждается, что она там не содержит повышенное содержание цезия, стронция этого, понятное дело, что выращивать можно все что угодно. И накопление этого цезия, стронция в самой продукции, и вся продукция, которая наша, потом отбирается, зерно, молоко, мы сдаем анализы, корма, и у нас есть все сертификаты, все проверенные лабораторные исследования на содержание радиоактивных веществ. У нас это все под контролем. Если бы оно где-то вылезло, оно бы показало. Я так понимаю.
Але спочатку тыя 41 гектар былых радыеактыўных земляў трэба знайсці. Магчыма, кажа Андрэй Карпека, яны недзе сярод лугавых зямель. І ці будзе там нешта апроч травы вырошчвацца, невядома. Сельгаспрадпрыемству Дубровіца вяртаюць 305 гектараў радыяцыйна-небяспечных зямель. Праўда, толькі для абмежаванага гаспадарчага выкарыстання. Як высвятляецца, старшыня гаспадаркі Галіна Кашчеева, як і яе калега, нічога пра рашэнне Саўміна не ведае.
Чесна говоря, я ще не знаю, що нам її виділяють, ці землі. Обычно нам... Или управление сельского хозяйства доводит и говорит. Нам пока ничего не сообщают.
На пытание про тое, что на такой земле вырощивать можно, моя суразмовца отказывая коротко. Посадим лес и нехай расти.
Я не знаю, сколько кюри, допустим, этих, то есть 15, там до 15, 5 кюри, 3, 2 там на квадратный метр. Понимаете, это зависит от загрязненности земли. Будет такое, будем смотреть, что выращивать. Но как бы мы, чего бы мы там не выращивали, все равно оно пойдет куда-то за корм.
Ці не шкоднае для здароўя будзе, да прыкладу, малако, якое дасць карова, накормленая вырашчанай на той зямлі травой. Цікаўлюся у старшыні гаспадаркі.
Знаете, человек, он ко всему привыкает. И нам же все вредно, но не вредно. Но ведь мы остались здесь жить. Кто считал, что вредно, наверное... Уехал. Многие ж уехали. А мы остались. Естественно же, ну, говорят, что вредно. Но, я честно вам скажу, что те, кто уехал, они быстрее вперед ногами приехали сюда, чем те, которые здесь остались. Ну, конечно, радиация, мы все говорим, да, влияет. Но насколько она влияет? Потому что есть и полезные какие-то качества этой радиации, или электричество, говорят, электричество только убивает. Но в то же время, смотрите, как хорошо растет ягода под высоковольтными линиями.
Але на заканчэнне абяцае, што на выведзеных з катэгорыі радыяцыйна небяспечных землях ні пшаніцу, ні бульбу альбо буракі вырошчваць не будуць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы пакуль перарвемся на музычную паузу, пасля якой разам з эканамістам Вадзімам Іосавым абмяркуем, што ВУП Беларусі вырас на 0%. Што гэта азначае для нашай эканомікі, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
При микрофоне Ольга Мицкевич, Роман Устинов, а мы протягиваем наши темы. Валовый внутренний продукт Беларуси за 5 годов вырос аж на 0%. За тот же час умовный сусветный ВУП вырос на 20%, а ВУП Узбекистана да и вогуле скокнул вверх аж на 58%.
Что это значит для звычайных белорусов? Ти можно сказать, что мы живем так, как у 2012 годе, а в Узбекистане живут у полтора раза лепш, чем у Беларуси. Про гэта размаўляем са старшым аналітыкам кампаніі Альпары Вадзімам Іосубам, а я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Гость нашай студыі гэта старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуб. Прывітанне, Вадзім.
Здравствуйте.
Валавы ўнутраны прадукт Беларусі 0%. Вадзім, што это значыць? Мы жывём у 12-м годзе зараз, як і жылі ў 12-м годзе 5 гадоў таму.
Ну, к сожалению, тут можно отметить печальное, по сути, последнее место, если не брать в расчет Украину, в которой война, которая де-факто потеряла существенную часть своих территорий. Ну, понятно, что этот показатель получается с суммированием изменения динамики ВВП за эти годы. В какие-то годы был рост, в какие-то годы было падение. Ну, кстати говоря, корректнее эти показатели перемножать, а не складывать. Но не будем сейчас вдаваться в математические подробности. По сути, получается, что с учетом взлетов и падений, да, белорусская экономика не приросла по сравнению с 2012 годом.
Ну, вот да, я могу тут менавіта лічбы беларускія. Гэта першыя тры гады, то бок у 12-м, 13-м і 14-м гэта быў рост 1,7%, 1% і 1,7% ізноў. А далей падзенне на 3,8% і чарговае падзенне на 2,6%, якое мы кампенсавалі ў гэтым годзе прагнозам у 2% роста. Ну, яшчэ гэтых удакладнённых дадзеных няма, але што маем, то маем. Так што з пытаннем-то? Жывём у 12-м? Як вось гэта адлюстроўваецца на людзях?
Связь тут с одной стороны есть, а с другой стороны она не столь простая и не столь однозначная. Ну, опять же, не хотелось бы залазить в дебри с определением ВВП, с формами, по которым он рассчитывается. Грубо можно сказать, что ВВП – это показатель богатства, на которое приросла страна. Вся добавленная стоимость, которая была создана на территории страны. Ну, казалось бы, да, больше богатства – всем лучше, меньше богатства – всем хуже. Но реальность, она чуть-чуть сложнее. Есть еще важный вопрос в том, как это богатство распределяется. То есть, если рассуждать чисто теоретически, не называя конкретных стран, можно себе представить там некую, какой-нибудь нефтяной эмират, который продает очень много нефти, за счет этого имеет большой прирост ВВП, но весь этот прирост, условно говоря, идет в казну эмиру, да, и народ с этого роста не имеет ничего.
И в Украине есть миллиардеры, частка, там некая семья, так бы мовить, клан, да, а есть все остальные.
Ну, да, примеров тут как бы можно приводить много разных. Можно, наверное, даже найти и обратный пример, когда ВВП страны не растет, но, скажем, из каких-нибудь социальных, а можно сказать, левацких позиций происходит перераспределение от богатых к бедным, то есть у богатых что-нибудь реквизируют, дают это бедным. Понятно, что там долгосрочных перспектив и такой экономической политики нет, но вот за счет этого можно временно поднять уровень жизни без растущей экономики. То есть, условно говоря, есть пирог, который надо делить, а есть правила, по которым он делится. И не всегда больше пирог означает, что каждый получит кусочек побольше.
І гэта значыць, што, ў прынцыпе, проста па голых лічбах немагчыма сказаць, што, напрыклад, у тым жа Узбекістане людзі за 5 гадоў сталі жыць, ну, у паўтара разы лепш.
Вообще, если мы говорим об Узбекистане, ну и других странах, которые возглавляют этот рейтинг, на самом деле ничего удивительного в этой статистике нет. Существует такое понятие база, с которой надо расти. И очевидно, чем изначально меньше и беднее экономика, тем легче показывать рост. И наоборот, да, чем страна крупнее, тем тяжелее показывать рост. Есть статистика по мировому ВВП, и если не брать отдельные исключения, то общее статистическое правило, оно звучит так. Крупные развитые экономики будут, как правило, расти темпами ниже среднемировых, а небольшие развивающиеся экономики будут расти темпами выше среднемировых. Ну и опять-таки не должно вводить в заблуждение вот этот процентный рост. То есть здорово посмотреть, что Узбекистан вырос на 56%, а США на сколько у нас выросло?
Зараз я погляжу эту табличку.
На 20, по-моему, за 5
14,
лет. 14. Еще меньше.
Да, 20 – это вот как раз это средний сусветный валовый внутренний продукт.
Да. Но дело в том, если учесть объем экономики Узбекистана и объем экономики США, то в абсолютном выражении в долларах вот этот прирост на 14% американской экономики, это гораздо больше в деньгах, чем прирост узбекской экономики на 56%. И даже если посмотреть, насколько, скажем, увеличился такой показатель, как ВВП на душу населения, да, в процентах у американцев это будет меньше, чем у узбеков, но в долларах это будет значительно больше.
А вот про это нуль у белорусов, что можно сказать? Это значит, что... Мне кажется, что у нас, ну, нема такого вот олигархичного прикладу, який, ну, проводился с самого початку. Все ж таки, это ВУП неким чином, может, не совсем ровно, але размазывается, вот, ну, на всех, про бюджет и, ну, иным чином.
Он, ВВП, может, в принципе, размазываться равномерно, но, скажем так, это та часть, которая в целом идет на размазывание. Но у нас есть еще всякие увлекательные способы потратить богатство страны, ну, например, на финансирование силовых органов, или на строительство ледовых дворцов, или на модернизацию, которая практически ни в одном случае не оказалась эффективной.
Съела миллиард, только, коли казать про древообработку.
Только, да, только деревообработка. Поэтому иногда можно и при растущей экономике настолько неэффективно пользоваться плодами этого роста, что население в кошельках своих это может не почувствовать. Есть и обратная сторона. Можно от эйфории роста взять и всем повысить зарплату там в полтора раза за год в долларовом выражении. Ну, в долларовом выражении, но раздать ее, естественно, белорусскими
своей
рублями.
Валютой, так.
Да, и все это заканчивается острым экономическим и валютным кризисом. Поэтому, в принципе, это, можно сказать, две независимые, самостоятельные и важные задачи. А. Как зарабатывать. Б. Как распределять заработанное, как с заработанным распоряжаться, если есть чем распоряжаться.
Видите, Вадим, что меня еще засмучает. То, что валовый внутренний продукт у нас вырос на нуль, отсотку за 5 годов, а вот инфляция, например, да, и она выросла на двузначные личбы за это самое 5 годов, не глядя, что у 17-м годе мы бачим заповольвание, вот, а лет им не меньше, я думаю, что парадок, не ведаю зараз докладную личбу, прикладно 50% инфляции за 5 годов, я думаю, мы нажили себе. Это значит, что при отсутности роста ВУП мы почали жить у полтора раза горш. Я маю на увазе покупницкую способность. Да, именно это то, что люди в своих кошельках отчувают.
На самом деле нет. Когда мы рассматриваем динамику ВВП, нам, в принципе, не надо думать об инфляции, потому что ВВП всегда приводится в реальном выражении или в сопоставимых цифрах. Там используется так называемый дефлятор ВВП, но, опять же, не вдаваясь в подробности, грубо говоря, при расчете ВВП используется инфляция, причем даже более широкая инфляция по более широкому кругу товаров, чем при расчете индекса потребительских цен. Поэтому, на самом деле, все эти цифры в реальном выражении, или, проще говоря, с учетом инфляции. Вот этот ноль по ВВП означает, что номинальный ВВП вырос приблизительно настолько же, насколько выросла инфляция.
У 17-м годзе ВУП Беларусі вырос на 2% пасля двухгадовага непарыўнага падзення. Вось вы, Вадзім, напрыклад, на сабе адчулі, што валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырос за 17-й год на 2%. Вы сталі жыць лепш? На 2% хотя бы.
Ну, на самом деле, я думаю, наверное, некорректно сравнивать динамику ВВП и изменение уровня жизни какого-то одного конкретного человека, даже если этот человек я. Скорее всего, имеет смысл говорить о каких-то средних показателях. Статистика говорит о том, что после нескольких лет падения в 2017 году средние зарплаты выросли, в том числе выросли в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, выросли реально располагаемые доходы населения. То есть не знаю, кто это такой, но средний белорус на себе это почувствовал. А тут же можем перейти к вопросам распределения, потому что очень часто отдельные люди совершенно справедливо говорят, а вы знаете, а вот на себе лично я как раз это не почувствовал. И вообще у меня зарплата не выросла, а упала. Ну, поэтому ВВП средний показатель, и он говорит об уровне жизни среднего белоруса. А жизнь каждого конкретного человека, конечно, может меняться при этом в любую сторону.
А больше подробязное интервью с Вадимом Иосубом можно поглядеть и послухать на нашем сайте euroradio.fm.
А покуль перервемся на музычную паузу и новины, после паузы подведем выники первого этапа национального отбора Евробачення 2018.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
З вами Ольга Міцкевич і Роман Устінов. Ми протягуємо наші теми. 11 снежня у Белтелерадіокомпанії пройшло прослуховування претендентів на Євробачення 2018. У національному відборі удільнішали вже 93 чоловіки, 15 з них могли потрапити у фінал, але потрапило криху мені. Фінал, до речі, пройде 1 соковіка.
Сярод 11 фіналістів національного відбору на Євробачення 2018 гурти «Шумам», «Радіоволнам», виконавці «Юнеш», «Кирил Гуд», «Анастасія Малашкевич», «Наполі», «Ален Хіт», «Александра Ткаш», «Александр Гєліх», «Росіянка», «Софія Лапіна» і українські виконавці «Алексєєв».
До речі, «Шума» уже виїхала у Київ, каб з українськими продюсерами підрихтувати переможний номер. А до нас у студію прийшов старшиня жури національного відбору Вадим Дайнека. А тепер ми передадим слово нашій журналістці Маші Колесніковій.
Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння мы будзем абмяркоўваць натуральна тое, пра што гавораць усе беларусы, прынамсі ў сацыяльных сетках, гэта нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2018. Добры дзень.
Здравствуйте.
Вы ўсё ж такі бадзёры, падавалася, што вы мусіце стаміцца ад шорашняга праслухоўвання.
На чацвёрты этаж паднімешся, всегда бодры.
А, ну так. Гэта правда. Ну, стаміліся ўвогуле учора ад гэтых 80 заявак? Хоць
да
вы, ў прынцыпе, так хусенька справіліся з усім.
Ну, мы как бы договорились, что если совсем уж плохо, как-то так вот фальшиво или как-то все некрасиво, и фонограммы, все имелось в виду, конечно, все учитывалось, мы договорились, что мы будем останавливать. Ну, в силу, конечно, своего воспитания, потому что если обрывать на полуслове, конечно, я старался это делать в паузах, выслушать хотя бы...
Куплет-припев?
Хотя бы запев-припев. А когда там я чувствовал, что сейчас начнется еще развитие, там какой-то бридж, там, ну, приходилось дослушивать иногда почти до конца. Но вот в основном мы так вот где-то вот на середине песни говорили спасибо. Не все с этим были согласны, пару человек возмутилось, так сказала, а почему?
Люди рыхтавалися, ведаеце, многія ў сацыяльных сетках вас абвінавацілі, у прынцыпе, ў такім бесцырымонным спыненні, маўляў, вось палову дня людзі прасядзелі там у парыкмахераў, грымёраў, набылі сабе сукенкі.
Они хотят, чтобы мы до часу ночи или до двух.
Але, можа быць, ўсё ж, глядзіце, можа, лепш ўсё ж было папярэдне адслухаць вось гэтыя 80 кампазіцій і адразу адкінуць тое, што ўсё ж нават у музычным плане не варта.
Не, ну отслухать как?
Ну, у аудио, вот дома ты сидишь там.
Нет, нет, ну если не фонограмма, это одно, а живое исполнение, это живое исполнение. Живое исполнение вряд ли у кого-то из них было. Так не бывает.
Ясно.
Нет, это нормально, это как бы в порядке вещей, это мировая практика, поэтому никто не тратит. Я же говорю, это касалось только тех, кто, ну, совсем уже, ну, никак, вот, Ну, мне так кажется, что я бы вот, ну, сейчас, конечно, со взрослыми мозгами, я понимаю, там дети. Я видел, когда, допустим, если люди с какими-то даже, ну, не декорациями, ходили с ансамблем, угу. или выходили с какими-то костюмами там сумасшедшими, мы это слушали до конца, честно вам могу признаться, нравилось, не нравилось, мы слушали до конца.
Ну, так, это за все.
Просто, ну, хотя бы из уважения к тому, что они подготовились к номеру уже как вот к прослушиванию угу. на Евровидении, да, допустим, или полуфиналу, там еще к какому-то такому соревнованию важному. Но когда человек выходил там в джинсах или в рубашке, ну, я понимаю, что для него это как бы... Там очередная какая-то прослушка, работа.
Ну так, мы про это поговорим. Давайте крыху с нашим слухачам покажем пару таких трешевых номеров, которые зараз разлетелись по сетеву, и которые уже все глядят, и отзначаюсь, мовляв, завсёды весело на белорусском отборе.
Am not I a fly like thee? Oh, why not though, man like me? For you and me, love like this can't be wrong. Плачут небеса.
То гэта жывы эфір Еўрарадыё, сённяшні госць старшыня сёлетняга нацыянальнага журы, нацыянальнага адбору Валерый Дайнека, і мы натуральна размаўляем пра нацыянальны адбор, які учора адбыўся ў Белтэлерадыёкампаніі. Валерый, вызначана 11 з 15 магчымых фіналістаў. Вось чаму менавіта 11? То бок усё ж не было з каго выбіраць, атрымліваецца.
Дзеля таго, што к нам дзе чалавек 15 так і не даехалі да нас, но мы просто не маглі ждаць. Хаця ўслові прослушивания были для всех одинаковыми. В 12 вы приходите, готовитесь. Угу. И поэтому мы пошли навстречу вообще всем, кто прослушивался, то есть участникам, и не по, ну, по списку
по
их вызывали, не вызывали. А кто был готов?
Ну, у вас у самого было одразу вот так 11 человек, когда вы слухали, что вы сходу бы их пустили в финал? Все же были,
ну, да, они... конечно, мне жалко, что нет, не было, допустим, там нескольких исполнителей, которые я знаю уже. Ну, там, с Жанна Версо, там, из Бреста должна была быть, я просто знаю ее возможности, она такая оперная певица, ну, наверное, такой классик-рок, наверное, mm-hmm. что-нибудь было у нее подготовлено, я не знаю, мы давно не общались, я давно ее не видел. Вот, потом Саша Захарик.
Так, Саша,
я очень надеялся, заявку. Что я что-то услышу, mm-hmm. и услышу ее.
Я на Барселоне.
Хотя, в принципе, а?
Я на Барселоне.
Ну, вот, видите, угу. да, ну...
Выбрала Барселону, так.
Выбрала Барселону,
она, да, речи,
или вось... она вообще уехала?
Не-не-не, она просто поехала в уголе кататься зараз по Европе и была напередодні вось Евробачення нашего национального отбора на концерте Джимми Раквая у Мюнхене, а потом поехала, ну, понятно, в Барселону.
Ясно. Ей повезло, угу. насчет Джимми Раквая.
А коли б треба было выбрать все ж пятьох удельников? Альбо нават аднаго. Ёсць сярод гэтых ўсё ж 11 той самы адзін.
Ну, пока они, наверное, не все так вот сильно готовы. Хотя, в общем, так, если взять... Если... Надо, вот почему дальше следующий отбор будет через месяц. Надо их послушать внимательно. Ведь мы ж практически никто никого не слышал. Вот сейчас можно зайти в интернет, послушать внимательно. И тех, кто вошли в 11 человек. Потому что у нас там, вы понимаете, что всякие слухи ходят, да, кого-то там пропихивают, кого-то проталкивают. Нет, у нас совершенно этого нету.
Цалком размову со старшинёй журы национального отбору Евробачення 2018 Вадимом Дайнеком можно почитать и послухать на нашем сайте euroradio.fm. На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошняй гадзіны у студыі для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.